В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская мечта определилась с новым премьер-министром. Им стал бывший глава Минфина Мамука Бахтадзе.
Да и на вид он неплохой мужчина.
Сурков остался на своем посту, но интрига сохраняется.
Переназначение Суркова упоминалось только в контексте Донбасса, но ни слова про Абхазию и Южную Осетию. Почему так, пока не ясно.
Глава ГАИ самопровозглашенной республики Абхазия представил статистику аварий на дороге.
За 25 послевоенных лет на дорогах Абхазии погибло 1437 человек и было ранено 5537 человек.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался за возвращение России за стол переговоров в Большой Семерке. По его словам, несмотря на разногласия, необходимо поддерживать прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что во время саммита G7 обсуждение России заняло четверть всего времени переговоров. Президент отметил, что вместо заочного обсуждения действий Кремля следовало бы пригласить на встречу Владимира Путина и напрямую задать ему вопросы о действиях российских военных в Сирии, войне в Донбассе и аннексии Крыма. Трамп подчеркнул, что его призывы вернуть Россию к переговорам «семерки» – не поддержка Москвы. По словам главы Белого дома, он действует исключительно в интересах Соединенных Штатов. Несмотря на это, заявления Трампа были встречены резкой критикой со стороны демократов в Конгрессе. Впервые Трамп поднял вопрос о возвращении России перед саммитом «Большой семерки», который прошел в Канаде на прошлой неделе. В переговорах G7 участвуют лидеры США, Канады, Британии, Германии, Франции, Италии и Японии. Россию исключили из группы после аннексии Крыма в 2014 году. В России открылся чемпионат мира по футболу. Выступая на московском стадионе «Лужники» перед началом матча «Россия-Саудовская Аравия», президент России Владимир Путин пожелал успеха всем 32 командам, участникам чемпионата. Он также сказал, что проведение чемпионата послужит делу мира во всем мире. Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что в ближайший месяц футбол завоюет Россию, а затем весь мир. Вслед за выступлением официальных лиц начался первый матч чемпионата. Чемпионат пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля. Этот турнир проходит в России впервые в истории. Пресс-секретарь президента Евросоюза Жан-Клода Юнкера Маргаритис Схейнас, выступая сегодня на брифинге в Брюсселе, сказал о начавшемся чемпионате мира по футболу в России.
Президент Юнкер будет поддерживать все европейские команды, и мы желаем всем им, всем 10 удачи. И мы уверены, что традиция будет продолжать реабилитировать реальность. А именно, когда Кубок мира проходит в Европе, у нас есть европейский победитель. Будем надеяться, что одна из наших 10 команд выиграет в этом году.
В Европейском парламенте сегодня заявили о нарушениях прав человека в России. Ряд европейских политиков опубликовали специальное заявление, в котором говорится, что защита прав человека – это более приоритетная проблема, чем все остальные. Главы Комитета по иностранным делам Дэвид МакАлистер, подкомитета по правам человека Пьер Антонио Панцери и председатель делегации по парламентскому сотрудничеству Евросоюза и России Отмар Карас призвали крупные организации к давлению на Россию. По их мнению, Москва должна прекратить ограничивать свободу СМИ, освободить заключенных журналистов и политических оппонентов, а также остановить запугивание правозащитников. Европейские политики настаивают, что крупные спортивные мероприятия могут стать стимулом к переменам. В заявлении также содержится призыв укреплять сотрудничество с независимыми СМИ и гражданским обществом. Контрабандисты, бросившие задохнувшихся беженцев в фургоне на востоке Австрии 3 года назад, получили 25 лет тюрьмы. Такое решение вынес суд Венгрии, откуда фургон прибыл на австрийскую территорию. В августе 2015 года австрийская полиция обнаружила в грузовике, стоящем на обочине автострады, тела 71 беженца, в том числе 4 детей. Водитель грузовика сбежал, бросив умирающих и задыхающихся людей на жаре. Перед смертью они пытались выбраться из фургона, о чем свидетельствует характер трещин на внутренней обшивке кузова. Прокуратура Венгрии требовала для обвиняемых пожизненное заключение. 4 членов группировки контрабандистов получили по 25 лет тюрьмы. Каждый из них участвовал в переправе мигрантов. Один из них – выходец из Афганистана, остальные – граждане Болгарии. Кроме них, еще 10 человек, нелегально перевозивших мигрантов, получили тюремные сроки от 3 до 12 лет. Военно-морской флот России на Черном море приведен в состояние повышенной боевой готовности, как утверждают российские военные, чтобы помешать Украине попытаться сорвать чемпионат мира по футболу. Об этом сообщили агентству Reuters источники, близкие к российским военным. Российские официальные лица считают, что Украина наращивает свое военное присутствие в этом районе для провокаций во время чемпионата. Reuters не смог самостоятельно проверить, что имеет место нарушение наращивания украинских сил, а также не поступало подтверждение этого от чиновников в Киеве. Из-за чемпионата мира и ожиданий возможных провокаций со стороны Украины вокруг Крымского побережья принято решение увеличить уровень боевой готовности флота, сказал один из источников российской армии, который говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права говорить с представителями СМИ об оперативных планах. Европейский суд по правам человека опубликовал на своем сайте решение по 114 жалобам россиян в Речных. Основном шла о нарушениях статьи Конвенции о защите прав человека, которая запрещает пытки, а также жалобах на неадекватные условия содержания под стражей.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Мамука Бахтадзе возглавит правительство грузинской мечты. Он сменит ушедшего накануне в отставку Георгия Квирикашвили. О бывшем недолгое время министром финансов Бахтадзе мало что известно, кроме того, что ему симпатизирует Бедзина Иванишвили. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Кандидатом в премьер-министры грузинской мечты парламентское большинство выдвигает Мамуку Бахтадзе. Торжественным голосом сообщил лидер большинства Арчил Талаквадзе вечером после 3-часовой консультации с партийным лидером Бедзина Иванишвили. И это было формальностью. О том, что новый ставленник мечты и его основателя Бедзина Иванишвили Мамука Бахтадзе весь последний месяц говорили все. Да и сам Мамука Бахтадзе, видимо, к этому был готов. Бодро и энергично он рассказал, с каким планом предстанет перед парламентом, чтобы экономика страны догнала высшие стандарты демократии. Хотя об этом еще месяц назад говорил сам Бедзина Иванишвили. Бахтадзе пообещал продолжение евроатлантического курса страны, фундаментальные реформы, малое, но эффективное правительство. А четвертым делом назвал главный приоритет своей жизни.
Это образование, инновации и молодежь, мотивированная, образованная и полная предпринимательского энтузиазма. И главное, уверенная в своих возможностях молодежь принесет те результаты, которые называются включением Грузии в список экономически развитых стран. И именно такая Грузия – единственное и безальтернативное предложение нашим братьям абхазам и осетинам вернуться в единую семью.
И еще.
Человек был и будет главной ценностью партии «Грузинская мечта».
Конечно же, представители правящей силы не жалели хвалебных слов, говорили о его образовании. Кстати, Мамука Бахтадзе – доктор технических наук, и в 2010 году степень магистра получил в Московском госуниверситете имени Ломоносова. Ему 36 лет, женат, до министра финансов он был гендиректором грузинской железной дороги.
Дай на вид, он неплохой мужчина.
Добавил один из депутатов-мечтателей Давид Чичинадзе. И при этом уже сегодня никто не вспоминал ушедшего накануне в отставку Георгия Квирикашвили. Хотя еще вчера соратники его хвалили, говорили, что он был успешным премьером. Почему такие успешные премьер-министры уже в третий раз уходят в отставку? Задался между тем еще днем с трибуны международной конференции в Батуми президент Георгий Мергуэлашвили и призвал правящую силу быть более прозрачной.
Считаю, что это какой-то маскарадный период, когда внезапно выбираются премьер-министры, и по какому принципу это происходит, непонятно для общества, в том числе для наших зарубежных партнеров. Это должно закончиться.
Георгий Мергуэлашвили призвал правящую силу выдвинуть на пост главы правительства лидера грузинской мечты Бедзину Иванишвили. Он был несерьезным в своем заявлении, заявил в ответ журналистам спикер парламента Иракли Кубахидзе и продолжил. Нельзя серьезно комментировать несерьезные заявления. Оппоненты власти критикуют правящую силу за то, что кадры подбираются согласно личным симпатиям Бедзины Иванишвили. Не нравится многим из них и российское образование Мамуки Бахтадзе, а также то, что в преддверии саммита НАТО в Брюсселе отставку правительства и кадровые изменения западные партнеры воспримут негативно. Об этом не стоит беспокоиться, говорит политолог, директор Центра европейских исследований Каха Гогулашвили.
В демократических странах ни отставки, ни внутренние расколы в правящей силе не воспринимаются негативно. Дело не в том. Главное, какую политику будет проводить будущий премьер, его правительство, как оно будет укомплектовано, сможет ли оно в первую очередь продолжить начатые задачи, не прерываясь, и насколько интенсивно продолжить сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.
Только отставкой правительства комплексные проблемы, существующие в Грузии, не решатся, продолжает политолог Каха Гогулашвили и советует будущему премьер-министру не давать такие обещания, которые невозможно будет исполнить за этот избирательный срок. Оптимальным считает выдвижение кандидатуры Бахтадзе экономист Гия Хухашвили.
За последние месяцы показал, что у него есть некоторые данные реформаторские. У него были интересные инициативы как в налоговой сфере, так и в отношении с бизнесом. К тому же он хорошо обрисовал ситуацию на финансовом рынке, то есть с банковским сектором. Так что в нем чувствуется некий потенциал. Его можно считать технократом. Но в дальнейшем профессиональных политиков в Грузии вообще нет. Вы мне скажете, что кто-нибудь особо одарен? Политик. Так что это дело наживное.
Мамука Бахтадзе в течение 7 дней должен сформировать новое правительство и представить его для утверждения в парламент. Кто из старых министров сохранит за собой место, пока официально неизвестно. Но многие ожидают, что в нем не будет министра юстиции Тейцу Лукияни. Ее отставки последние дни все настойчивее требуют в Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Свою отставку Георгий Квирикашвили вчера объяснил тем, что грузинская мечта была недовольна экономической политикой Кабмина. Он выразил сожаление, что реформы не привели к росту доходов беднейших слоев населения. Ираклио Рагвелидзе вместе с экспертами подвел экономические итоги деятельности теперь уже бывшего премьера.
Непопулярные шаги правительства были рассчитаны не на сиюминутные результаты, а на долгосрочную перспективу, заявил в своем прощальном заявлении Георгий Квирикашвили. Решение об отставке я принимаю как командный игрок, разделяя настрой большинства правящей партии, заявил бывший премьер.
Сегодня в Грузии самый высокий экономический рост в регионе, самая благоприятная среда для ведения бизнеса и наиболее защищенное право собственности. Я хорошо знаю, как нуждаются люди, как много семей в сложнейших условиях пытаются найти деньги на пропитание. Особенно хочу отметить, что мы осознанно приняли несколько важных решений, которые обеспечили устойчивый экономический рост, но не отразились на росте доходов малообеспеченных слоев населения. Вот эти решения. Плавающий валютный курс, умеренный рост ставки рефинансирования, а также шаги, направленные на снижение доллара в экономике и смягчение излишней долговой зависимости населения. Это были болезненные, но продуманные шаги. Да, мы могли компенсировать удар для социально необеспеченных слоев. Я готов принять замечания на этот счет. Но, повторюсь, если бы не предпринятые шаги правоэкономического толка, мы бы не получили нынешнюю динамику роста.
Экономисты считают, что заявление Квирикашвили о своей приверженности правому экономическому курсу выглядит лишь его личностной оценкой и не имеет ничего общего с реальностью. Еще более непонятны заявления премьера о достижении динамики устойчивого экономического роста в период его премьерства, тогда как при его предшественнике Ираклии Гарибашвили, не выделяющегося особыми реформаторскими наклонностями, рост ВВП демонстрировал аналогичный показатели, почитал аналитик ОВГ Мераб Джаниашвили.
В современном мире сложно найти страну, кроме, пожалуй, самых одиозных, которая бы проводила ярко выраженную правую и левую экономическую политику. В речи Квирикашвили я бы выделил признание, что правительство грубо вмешивалось в политику Нацбанка на протяжении 2015-2016 годов, не позволяя ему осуществлять валютные интервенции на рынке, что привело к катастрофическому падению курса лари. Поэтому, если и говорить о шагах правого толка, то это справедливо лишь в отношении банков, которым за период премьерства Квирикашвили были созданы максимально комфортные условия за счет ухудшения положения должников. Что касается динамики экономического роста, то в период премьерства Гарибашвили ВВП рос в среднем в 3,75% в год, когда во времена Квирикашвили почти на те же самые 3,9%.
Заявил Мераб Джаниашвили. Заявление Квирикашвили не приведет к изменению экономической политики, проводимой грузинской мечтой, считает президент новой экономической школы Грузии Паата Шешелидзе.
Говорить о правой или левой направленности правительства Квирикашвили не приходится. С одной стороны, да, повышение акцизных сборов с 1 января 2017 года выглядело мероприятием правого толка. С другой стороны, снижение некоторых налогов и введение множества ограничительных норм имеет левую направленность. В целом сложно говорить о правой ориентации Кабмина, когда треть госбюджета выделяется на социальные нужды. Экономическую политику правящей партии условно можно считать воссозданием государственного капитализма в худших левацких традициях, где приближенным к элитам слоям предоставляются максимальные преференции, а остальные подпадают под максимальные ограничения. Я считаю, что при прошлом Кабмине произошло серьезное ограничение экономических свобод, а правизна или левизна их риторики не имеет решающего значения.
Подытожил Паата Шешелидзе. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Слухи об отставке Владислава Суркова с поста помощника российского президента не подтвердились. Он был переназначен, и, как сообщают российские СМИ, кремлевский чиновник продолжит заниматься Донбассом. Но нигде ни слова о том, останется ли он куратором самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Напомню, 11 мая РБК сообщила о возможной отставке Суркова со ссылкой на слова 5 анонимных источников, близких к Кремлю, и управлению, которое курирует Сурков. Причины отставки приводились разные. По одним источникам, Сурков мог уйти в отставку из-за того, что стратегия на украинском направлении зашла в тупик, а Минские соглашения между Киевом и непризнанными республиками Донбасса не исполняются. По другим источникам сообщала РБК причина отставки, якобы его конфликт с 5-й службой ФСБ, которая отвечает за контрразведку в Донецке и Луганске. Третья версия издания состояла в том, что Сурков уходит по собственному желанию. Российский политолог Николай Силаев эти публикации воспринял с недоверием. По его мнению, не было примет тому, что Владислава Суркова должны были отправить в отставку, потому как не было видно никаких признаков недовольства им со стороны президента. Сурков принимал участие во всех основных переговорах, которые касались его компетенций, и заявления Путина по этим вопросам никогда не противоречили тому, что делал его помощник. Если мы говорим о переговорах по Украине, то, считает Силаев, трудно себе представить, что кто-то сумел бы добиться большего. Что касается Южной Осетии и Абхазии, то здесь трудно представить лучшую кандидатуру в кураторы. Говорит Николай Силаев.
Его ценность на этом направлении именно в том, что он человек очень влиятельный в России, который может согласовывать политику на высоком уровне, чего долго не хватало и на абхазском, и на юго-осетинском направлении. А это, наверное, максимальный уровень из возможных для Абхазии и Южной Осетии. А потом там тоже ничего экстраординарного не происходит. Все более или менее ровно. Конечно, там случаются эксцессы, но они совершенно неизбежны. Опять же, с учетом того, какая ситуация в Абхазии и Южной Осетии. И здесь нет никаких кризисов, которые требовали бы медленного вмешательства президента или что-то в этом духе. Вообще на кризисами Сурков, в общем, справляется вполне, Сурков его подчиняет.
Владислава Суркова переназначили, но по-прежнему, считает российский политолог Андрей Епифанцев, интрига сохраняется в части перечня новых полномочий помощника президента. Пока из того, что было опубликовано в российской прессе, в том числе и со слов инсайдеров, переназначение Суркова упоминалось только в контексте Донбасса, но ни слова про Абхазию и Южную Осетию. Например, вот такая публикация в РИА Новости. Цитирую. Владислав Сурков, переназначенный на должность помощника президента России, продолжит заниматься урегулированием вокруг Донбасса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Конец цитаты. Почему так, пока не ясно. Может, оговорились, а может, речь идет о перераспределении полномочий. И теперь республиками будет заниматься кто-то другой, говорит Андрей Епифанцев.
Ты говоришь про Донбасс, скажи тогда Абхазию, Осетию, или скажи там на всем аспекте предыдущих полномочий, как-нибудь так, да? Но он сказал только Донбасс. В аппаратных вещах это может много значить. С одной стороны, опять же, логично было бы доставить это в одном ведении. Да? Ну, посмотрите, вот те финансовые какие-то гуманитарные вещи, которые сейчас происходят между Южной Осетией и Донбассом.
Российские поставки оформляются как гостинские, чтобы российские компании не попали под санкции.
Конечно. И вот если это все находится под колпаком одного человека, вот это структурно значительно легче. Значительно легче. И по временным рамкам, там некоторых согласований, еще что-то и так далее, да? Логично было бы оставить. Но я говорю, то, что пока инсайдер про Абхазию и Южную Осетию, он не сказал ничего. И это тоже может быть неким сигналом.
То есть интрига в какой-то части сохраняется, но, по всей видимости, ненадолго. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Руководители госавтоинспекции самопровозглашенной Республики Абхазия встретились с журналистами и рассказали о ситуации в сфере безопасности дорожного движения. Число нарушений растет, но в ГАИ считают, что это связано с работой камер фото- и видеонаблюдения, которые относительно недавно появились на дорогах. Недисциплинированным водителям теперь труднее избежать ответственности. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Тема гибели в дорожно-транспортных происшествиях на протяжении многих лет остается одной из самых актуальных для Абхазии. Количество жертв исчисляется тысячами. За 25 послевоенных лет на дорогах Абхазии погибло 1437 человек и было ранено 5537 человек. По мнению руководителя Республиканской службы ГАИ Батала Агарба, безопасность на дорогах обеспечивается плохо. Он назвал причины большого числа ДТП и основные проблемы службы.
Крайне низкая дисциплина водителей. Не секрет, что на наших дорогах практически нет водителей, не допускающих нарушения правил дорожного движения. Большая их часть делают это практически в непрерывном режиме. Уровень обучения в автошколах не выдерживает никакой критики. За 5 месяцев 2018 года из 1020 экзаменуемых положительно сдали экзамен лишь 356 человек. Низкий уровень знаний личного состава ГАИ. Не секрет, что кадровый голод, испытываемый службой, напрямую влияет на качество ее работы. А в условиях, когда уровень знаний, мягко говоря, оставляет желать лучшего, качество работы стремится к нулю. Слабо материально-техническое обеспечение ГАИ. Эта проблема стоит перед ГАИ долгие годы. Многое сделано. Однако все еще ощущается нехватка как технических средств фиксации нарушений, так и транспорта, топлива, обмундирования.
Осложняет работу сотрудников ГАИ большое количество водителей из разряда неприкасаемых, которые легко уходят от ответственности. К этой категории относятся люди, имеющие статус военнослужащих, сотрудники правоохранительных органов, граждане, имеющие заслуги перед Родиной, а также их родственники, которые используют их имидж, чтобы избежать наказания. Из этой же категории автомашины с госномерными знаками серии 3А, которые обслуживают депутатов, глав администрации, руководителей министерств и ведомств. Их примерно около сотни. Общее количество автотранспортных средств в Абхазии составляет 37 тысяч. Из них 5 тысяч было оформлено в 2017 году. В Абхазии второй год действует система «Безопасный город» и «Безопасная трасса». В настоящее время на трассе работают 20 камер контроля и фиксации, которые покрывают 130 километров. В результате число правонарушений за 5 месяцев этого года составило 16500. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было около 13600. Батал Агарба резюмировал.
Как показала практика, на тех местах, где установлены камеры, автофиксации, нарушений правил дорожного движения, у нас снизились дорожно-транспортные происшествия. Мы готовимся и хотим успеть в летний курортный период увеличить группировку камер на республиканской трассе, которые будут фиксировать в круглосуточном режиме все нарушения. В трех районах, в Гулерипском, в Гудаутском и в Гагарском районе, у нас установлены центры обработки данных, где это подразделение привлекает к ответственности лиц, которые ранее были выявлены камерами автофиксации, к ответственности.
С начала 2018 года было выявлено более 8000 правонарушений. Из них обработано около 4000, но штрафы оплатили около 2000 человек. Остальные пытаются протестовать наложенные на них санкции, либо просто еще не внесли штрафы. Если человек оплачивает штраф в течение первых 5 дней, то ему положена 50% скидка. Многие водители не понимают, что выписанный штраф надо платить. Когда накапливается большая сумма штрафов, они ищут возможность уйти от ответственности. Привлекают родственников, знакомых, адвокатов, ищут ошибки в документах. Батал Агарба напомнил водителям, что обойти выписанный роботом протокол невозможно, и принцип неотвратимости наказания будет одним для всех. Журналисты отметили, что на центральной трассе остро не хватает знаков дорожного движения. Батал Агарба проинформировал, что заказано 300 знаков, и в ближайшее время они будут установлены на участке трассы от Сухума до Псоу. В службе ГАИ работают 320 инспекторов. Министерство внутренних дел приступает к оснащению их нагрудными видеорегистраторами. Первые 40 уже прибыли в Абхазию. Они помогут установить контроль за процессом общения сотрудников ГАИ с водителями. Закуплено 10 новых алкотестеров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинваля. О чемпионате мира по футболу беседовала Зарина Санакоева.
Сегодня начался чемпионат мира по футболу. Вы будете смотреть, болеть?
Да, конечно.
А за какую команду?
Ну, не знаю, я не болею за какую-то определенную команду. Я хочу посмотреть именно красивый футбол и чтобы насладиться им. А так именно за команду я как-то не болею.
А то, что главный тренер команды российской Осетин Черчесов для вас имеет какое-то значение? Будете больше из этого болеть?
Ну, нет, наверное. Ну, не имеет значения, какой нации команда, главное, и их тренер. Главное, чтобы они играли хорошо.
Ну, я сама не особо спортивный человек, но очень люблю масштабные спортивные события. И Олимпиаду, и чемпионаты мира. Я всегда стараюсь следить за всеми. Тем более, футбол не нуждается в популяризации. Футбол любят везде и всюду. И думаю, да, я буду следить, болеть за разные сборные, но в первую очередь, конечно, за сборную России. Тем более сборную возглавляет наш земляк, и в сборной есть наши земляки отдельно, конечно, это придает больше мотивации болеть за них. Так что да, но если, не дай бог, они, конечно, выбудут из чемпионата мира, то я, наверное, буду болеть за другую сборную. Посмотрим, кто как себя проявит.
Ну, надежды какой-то в сборную России нету, и как-то опять переживать за это, болеть за них. Как, мне очень хочется расстраиваться лишний раз, и как-то не особо желание есть. Ну, так, может, на слуху буду себе держать какую-то информацию, буду добывать, узнавать. Ну, не буду так уж сильно интересоваться.
Смотреть матчи?
Смотреть матчи нет. Ну, можешь просто результаты матча узнавать и максимум все.
Знаете, я не болельщик футбола и не смотрю. Сейчас тоже, наверное, не буду смотреть. Вот быстрее бы закончился этот чемпионат мира. От этого футбола одни неприятности. Не дают дома смотреть телевизор. Мужчины домашние мои. Но на этот раз я больше буду переживать, конечно, за сборную России. Потому что там тренер наш земляк все-таки Осетин. И чувствую какую-то ответственность.
Вы будете смотреть чемпионат мира по футболу?
Нет, не буду. Я не люблю футбол. Я не болельщик футбольный, но уважаю людей, которые всей душой болеют за футбол. Поэтому я не знаю, мне не за кого болеть.
Ну, из патриотических чувств, конечно, буду болеть за Россию, хотя в нее не верю, честно говоря. Но я слабо верю в победу команды России. Ну, тем не менее, из, так сказать, патриотических чувств буду болеть за нем. Ну, не знаю, если, конечно, будут успехи, я буду горда и рада, тем более осетин тренер. Ну.
Ирина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, взрасхат, хасост, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Кандидат на пост премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе назвал 4 основных принципа работы будущего правительства под его руководством, сообщает агентство «Новости Грузия». В ближайшие дни я предстану перед парламентом со своим видением, которое основывается на следующих основных принципах. Первое – это доведение до конца исторического выбора грузинского народа и полноценная интеграция в евроатлантическое пространство. В этом направлении у грузинской мечты есть большие успехи, и эти успехи необходимо углубить и укрепить, заявил Бахтадзе. Второе, по словам Бахтадзе, это инновационные и фундаментальные реформы по всем необходимым направлениям. Третьим приоритетом, по словам кандидатов в премьеры, будет концепция малого правительства. Четвертым Бахтадзе назвал главный приоритет его жизни. Это образование, инновация и молодежь. Масштабные инвестиции в образование и фундаментальная реформа этого сектора станут абсолютным приоритетом правительства, отметил будущий премьер. Европейский парламент большинством голосов принял сегодня резолюцию в поддержку Грузии, оккупированной территории Грузии, 10 лет после российского вторжения, сообщает общественный вещатель. Согласно резолюции, Европарламент поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В ней отмечается, что урегулирование конфликтов мирным путем необходимо для укрепления европейского порядка безопасности. Решение конфликтов в Грузии важно для укрепления стабильности и безопасности. Конфликты и продолжающаяся оккупация Грузии представляют потенциальную угрозу для суверенитета европейских стран. Европарламент призывает Россию отменить решение о признании независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия и безоговорочно выполнить обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года. В первую очередь обязательства, которые предусматривают вывод российских вооруженных сил с территории Грузии. Также Европарламент призывает Российскую Федерацию прекратить оккупацию грузинских территорий и уважать целостность и суверенитет страны. Главная прокуратура Грузии по делу Арчила Татунашвили сегодня заочно предъявила обвинение двум сотрудникам правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Южная Осетия, сообщает информагентство IPN. Прокуратура на основании доказательств, полученных в ходе следствия по делам трех граждан Грузии, в том числе Арчила Татунашвили, заочно возбудила уголовное дело в отношении сотрудников юго-осетинских правоохранительных органов Давида Гурцеева и Алика Табуева. Прокуратура обвиняет их в пособничестве, преднамеренному лишению свободы и пытках Татунашвили. Бывшему мэру Марнеули Тимуру Абазову предъявили обвинение. Информацию общественному вещателю Грузии подтвердил его адвокат Звиад Асатиани.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Прокуратура Грузии продолжает расследование по делу о незаконном задержании 22 февраля 2018 года на территории самопровозглашенной Республики Южная Осетия гражданина Грузии Арчила Татунашвили, который позднее был подвергнут пыткам и скончался в Цхинвале, а также незаконному задержанию двух других граждан Грузии. Сегодня прокуратура заочно предъявила обвинения по этому делу двум сотрудникам правоохранительных органов самопровозглашенной республики Южная Осетия Давиду Гурциеву и Алику Табуеву. Материал подготовлен по сообщениям агентства IPN. Текст читает Кетти Бочуришвили.
Прокуратура Грузии на основании доказательств, полученных в ходе следствия по делам гражданина Грузии Арчила Татунашвили и граждан ЛК и ИП, заочно возбудила уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давида Гурциева и Алика Табоева. Прокуратура Грузии обвиняет их в пособничестве пыткам Татунашвили и преднамеренному лишению свободы двух других граждан Грузии. По информации прокуратуры, в ходе следствия установлено, цитата, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили периодически посещал Ахалгорский район оккупированного Цхинвальского региона, где занимался малой предпринимательской деятельностью. 20 февраля 2018 года, после того, как он оставил вышеуказанную территорию, сотрудникам правоохранительных органов оккупированного Цхинвальского региона стало известно, что Арчил Татунашвили служил в вооруженных силах Грузии в августе 2008 года, из-за чего они решили его наказать и подвергнуть пыткам. 22 февраля 2018 года граждане Грузии Арчил Татунашвили, а вместе с ним и граждане ЛК и ИП, перешли с территории, контролируемой грузинской стороной, в Ахалгорский район, куда на автомобиле Татунашвили, управляемом ЛК, перевезли сельхозпродукцию. Это стало известно сотрудникам правоохранительных органов оккупированного Цхинвальского региона, и они решили незаконно лишить Арчила Татунашвили свободы, отвезти его в определенное место и подвергнуть пыткам. Для осуществления этой цели 22 февраля 2018 года у села Мусабруни, оккупированного Цхинвальского региона, помощник прокурора Давид Гурциев и глава отдела так называемого КГБ того же района Алик Табоев задержали сначала Арчила Татунашвили, а затем граждан ЛК и ИП и перевезли их в здание службы безопасности Ахалгорского района. Там на них были надеты наручники, а затем они были переданы вооруженным сотрудникам так называемых правоохранительных органов Цхинвальского региона, которые переправили их в Цхинвали. Перед тем, как Арчила Татунашвили перевезли в этот город, ЛК и ИП были освобождены, однако позднее снова задержаны. Сотрудники так называемой прокуратуры Цхинвальского района подвергли Арчила Татунашвили пыткам, обвинив его в участии в военных действиях в августе 2008 года. Нанесли до 100 различных увечий, вследствие чего Татунашвили позднее скончался. Поскольку обвиняемые грузинской прокуратурой Давид Гурциев и Алик Табоев не являются по вызову в правоохранительные органы, им заочно выдвинуто обвинение по пунктам А и Г третьей части статьи 143 Уголовного кодекса Грузии «Преднамеренное незаконное лишение свободы группой одного или более лиц», а также по пунктам Е и Г второй части статьи 25.144 «Помощь в осуществлении группой людей пыток лишенного свободы человека». Прокуратура Грузии в сроки, установленные законом, намерена обратиться в суд с просьбой провести мероприятие по задержанию обвиняемых. Следствие продолжается с целью установления остальных личностей, причастных к преступлению. Его ведет Министерство внутренних дел Грузии. Обвинение, выдвинутое против Давида Гурциева и Алика Табоева, предусматривает лишение свободы сроком на 15 лет, заявляют в прокуратуре.
Продолжает нашу программу рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове выступает за проведение многовекторной политики и активное использование внешнеполитического инструментария для признания Абхазии мировым сообществом. Об этом он заявил в интервью газете «Республика Абхазия». По мнению министра, модель однополярного мира не жизнеспособна. Даур Кове подчеркнул, что женевские дискуссии по ситуации в Закавказье – это единственная международная площадка, на которой сегодня представлена Абхазия. Если оценивать перспективы Женевского процесса, то здесь необходимо отметить, что данный формат политического урегулирования носит длительный характер, и мы здесь нацелены на конкретный результат вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется. В политическом плане основная задача абхазской стороны заключается в подписании с Грузией юридически обязывающего соглашения, а не возобновлении боевых действий. При этом мы стараемся трезво оценивать перспективы принятия подобного соглашения и понимаем, что это процесс достаточно сложный, кропотливый и требующий серьезных усилий от всех участников, приводит слова Даура Кове газета «Республика Абхазия». Он подчеркнул, что женевский формат приносит и практические результаты. Проводится работа по восстановлению архивных материалов, уничтоженных в период войны с Грузией. Дипломат отметил, что кропотливая работа по расширению списка государств, признавших независимость республики, не прекращается ни на один день. В абхазском сегменте социальной сети Facebook началась кампания против повышения цен на бензин. Пользователь Леуан Лагуа опубликовал пост на своей странице. «Наше общество стало настолько инертным, что и не думает сопротивляться произволу. На 5 и более рублей стал дороже бензин. Какова наша реакция? Мы летим на заправку, чтобы побыстрее заправиться до дедлайна, будто баки могут вместить в себя горючее на ближайший год. Другая наша реакция – это посочувствовать друг другу и разойтись. Итак, друзья, начинаю свою личную, с вашей помощью, общественную кампанию по вопросу поднятия цены на бензин. Две общественные организации «Наш дом Абхазия» и «Союз ветеранов и молодежи Апсны» вышли из оппозиционного союза общественных и политических организаций, пишет Абхазия-Информ. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. В заявлении общественной организации «Наш дом Абхазия» говорится, что во время нахождения в союзе оппозиционных сил выявились как сущностные, так и тактические расхождения общественной организации по отношению к другим участникам объединения по ряду ключевых подходов к решению основных задач политической борьбы в краткосрочной перспективе. Союз общественных и политических организаций создан в конце января 2018 года. В него вошли политические партии Амцахара и Единая Абхазия, а также общественные организации Киараза, Абзанхара, Наш дом Абхазия, Союз ветеранов и молодежи Апсны и фонд АПРА. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Панорама». Одним из главных событий международной политики остается прошедшая 12 июня встреча лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. О том, насколько она оправдывает статус исторической, каково ее многие назвали заранее, Евгению Аронову рассказал внешнеполитический эксперт Стэнфордского университета в Калифорнии Дэниел Снайдер.
Вряд ли кто станет оспаривать глубокие политические различия между США и Северной Кореей, что делает трудным и сами переговоры, и контроль за выполнением будущих договоренностей, если таковые будут достигнуты. Сингапурская сеть ресторанов быстрого обслуживания Wolf Burger все же верит, что в кулинарной области у Америки и КНДР есть точки соприкосновения и вышла в преддверии саммита с символической новинкой «Burger for World Peace». Бургер всеобщего мира, в котором пулькоги, маринованная корейская говядина, и майонез из кимчхи, остроприправленные квашеные овощи, соединены с кисловатым американским сыром чеддер. Если бизнес делает ставку на мир, то это серьезно. После введения антикорейских санкций китайский город Дайдунь, что расположен на пограничной реке Елудзян, пришел в упадок. Теперь в атмосфере осторожного, но оптимизма на рынке недвижимости в Дайдуне происходит настоящий бум. Если санкции начнут снимать, в город устремится множество торговых фирм. Вопросам санкций, да и вообще крупномасштабной экономической помощи Северной Корее, с большой вероятностью отведено важное место в повестке встреч в Верхах. Косвенная подготовка к их обсуждению исподволь началась в канун саммита. Ким Чен Ын не любит дешевые, в буквальном смысле слова, популистские игры, и потому выбрал своей резиденцией в Сингапуре отель Saint Regis, где президентский люкс стоит до 10 тысяч долларов в сутки. Пхеньян дал понять, что был бы не против, если бы гостиничные расходы взяла на себя американская сторона. Вашингтон отказался. По слухам, правительство Сингапура и разные организации, борющиеся за ядерное разоружение, оказались щедрее. Свежа в памяти остросюжетная предыстория саммита, его внезапная отмена и затем столь же внезапная реставрация. Северная Корея якобы обиделась на слова помощника Трампа Джона Болтона о том, что отношения с ней администрация будет выстраивать по ливийской модели, имея в виду, что экономические санкции начнут снимать, как только Белый дом убедится, что его партнер добросовестно выполняет достигнутые ядерные договоренности. Пхеньян воспринял замечание Болтона иначе, как прозрачный намек на судьбу разоружившегося ливийского лидера Каддафи. После того, как инцидент был улажен, человек из ближайшего окружения Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, публично унизил КНДР, заявив, что Ким ползал перед американцами на коленях, умоляя их передумать. И на это Пхеньян не обиделся. Что это было? За разъяснением мы обратились к эксперту Стэнфордского университета в Калифорнии Даниэлю Снайдеру.
Внятного объяснения происшедшего у меня нет. Ничего в словах или делах Северной Кореи не предвещало ни отмены саммита, ни его реставрации. Северная Корея, в ответ на то, что сказал Болтон, выпустила поначалу жесткое официальное заявление с легким личностным выпадом против Трампа, но тут же сопроводила его примирительным неофициальным. Это стандартная практика режима, обижаться, по сути, было не на что. Но президент дал очень эмоциональную реакцию, возможно, это было стратегическое предупреждение. Как бы ни складывались наши отношения, критики лично в свой адрес я не потерплю. Возможно, Трамп в очередной раз продемонстрировал нам свою коронную переговорную тактику. Партнер должен знать, что я не блефую и готов уйти, если диалог выродится в пустое словопрение.
Денуклеаризация – это, по крайней мере, официальный вопрос номер один в повестке встречи.
Из разговоров с людьми, участвующими в переговорах с Северной Кореей, я вынес впечатление, что ни Пхеньян, ни Вашингтон пока не представили конкретных предложений о том, как будет протекать процесс денуклеаризации, о его сроках и фазах. Америка настаивает на всестороннем, необратимом и поддающемся проверке демонтаже оружейных ядерных проектов. КНДР требует, чтобы американский ядерный зонд был свернут над всем пространством Северо-Восточной Азии, а не только над Корейским полуостровом. Как бы то ни было, совершенно ясно, что в один присест денуклеаризацию не сделать. Это сложное, многоэтапное начинание, охватывающее все звенья ядерной инфраструктуры, от конструкторских бюро до полигонов. И закрывать все это сразу Пхеньян, естественно, не собирается. Это процесс, в лучшем случае, многостадийный, в котором продвижение от одной стадии к следующей будет зависеть и от состояния двусторонних отношений, и от общей ситуации в мире. Пока это все в высшей степени неопределенно.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын – люди эмоциональные, и эмоции могут их толкать в сторону чего-то драматического.
О да, я прекрасно понимаю искушение, которое испытывали некоторые эксперты в нашей делегации, предложить Киму крупную стратегическую сделку, полноценный мирный договор, заменяющий соглашение о перемирии от 1953 года, гарантии безопасности режима и любую экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия. Сделка века, так сказать. Мы не знаем, однако, в какой мере Ким связывает сохранение ядерного оружия не просто с безопасностью страны, а с гарантией выживания собственного режима. Если эта увязка имеет место, то перед ним стоит прямо противоположная задача – добиться от Америки признания де-факто ядерного статуса КНДР. Но эмоциональное удовлетворение, и немалое, оба главных участника получат и от того, что добьются легитимизации. Ким, как лидер нормальной страны, а не сталинско-мафиозного государства-изгоя, беседующий на равных с президентом США, как бы ставящим от лица всего международного сообщества печать одобрения на правящую северокорейскую династию. А Трамп, Трамп как мировой лидер, решающий проблему, которую до него никто не мог решить, явно не заслуживающий того, чтобы его от глобальной важности переговоров с Кимом отвлекал своим расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер.
Что помимо стремления к легитимизации подвигло Трампа и Кима на историческое рандеву?
Что касается Кима, санкции уже действующие и ожидаемые, если он будет упорствовать в противостоянии с Америкой, причем не столько со стороны США, сколько со стороны Китая, Южной Кореи и отчасти России. Видимо, Северная Корея могла также опасаться усиления экономической блокады из-за своего ракетно-ядерного сотрудничества с Ираном и Сирией. Не случайно Министерство иностранных дел КНДР обрушилось на израильского премьера Нетаньяху, инкриминировав ему тайные попытки сорвать сингапурский саммит и вероломство в предложении гуманитарной помощи иранскому народу. Асад же, как стало известно, планирует даже государственный визит в Пхеньян. Немаловажным стимулом к переговорам США послужило также завершение Северной Кореи всего нынешнего цикла ракетно-ядерных испытаний, включая залповые ракетные пуски и взрывы ядерных боеприпасов разной мощности, призванные довести до США уязвимость их собственной территории, не говоря уже об американских силах в регионе. Никакие новые тесты Северной Кореи в ближайшем будущем не потребуются. Кроме того, известную часть напряжения снял приход к власти в Сеуле кругов, настроенных на детант с севером. Говоря о Соединенных Штатах, их стремление к рандеву, как я понял из бесед с нашими переговорщиками, подогрело обещание или полуобещание КНДР пойти дальше приостановки тестов вместе с закрытием одного ядерного полигона и согласиться на то, чтобы заморозить или вообще свернуть работы над межконтинентальными баллистическими ракетами, дополнительно разрешив в ограниченном масштабе инспекции заводов, где они производятся. То, что будут заморожены работы над межконтинентальными ракетами, но не над средствами малой и средней дальности, заметной вероятностью породит трение в отношениях Вашингтона с Сеулом и Токио. Но это уже другой вопрос. Разуверились ли США в более общем плане в способности решить северокорейскую ядерную проблему силовым путем или за неимением альтернативы выбрали путь дипломатии? Вашингтон самым серьезным образом рассматривал сценарий нанесения упреждающего удара по северокорейским атомным объектам во время президентства Билла Клинтона. Трамп тоже просил Пентагон представить ему различные силовые опции, и они были представлены. То, что Пентагон не жаждет войны с Северной Кореей, не секрет. Тем не менее, стоит ли Северной Корее вообще игнорировать такую возможность? Думаю, не стоит.
Хочу вас спросить о российском факторе в американо-северокорейских отношениях. На прошлой неделе Сергей Лавров во время визита в Пхеньян возложил венки к 20-метровым бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а сделав это, поклонился, что, по мнению американцев, не подобало дело дипломату его ранга. Как бы то ни было, Лавров удостоился неплановой встречи с действующим вождем, на которой пригласил его посетить Москву. На днях было объявлено, что в конце июня в российскую столицу приедет и южнокорейский президент Мун Дже Ин.
Сначала, если позволите, мельком о Китае. Там очень довольны тем, как развивается американо-северокорейский диалог. Ким дважды недавно побывал в Пекине, подтвердив таким образом верховенство императора Си Цзиньпиня и его мудрую политику кнута и пряника, увенчавшуюся сближением США и КНДР. Кремль тоже хочет играть на этом поле. И из-за экономических соображений, связанных со строительством газопровода, железной дороги и линии электропередачи из России в Южную Корею через территорию Севера. И что намного важнее, из-за соображений стратегических. Москва не хочет оставлять за Китаем и Америкой право самим определять параметры безопасности в Северо-Восточной Азии. Отмену санкционного режима в отношении КНДР должен утверждать Совет Безопасности ООН, где у России есть право вето и где она в силу этого может выступить как гарант экономической части соглашений Вашингтона и Пхеньяна. Помимо всего прочего, Трамп и Путин пытаются договориться о своем саммите, поскольку, как отмечают российские комментаторы, Крым, Донбасс и Сирия лежат практически за пределами переговорного поля, то Корея может стать для обоих президентов удобной темой разговора. Я полагал, что перед саммитом в Сингапуре Ким встретится с Путиным где-нибудь на Дальнем Востоке, хотя бы с целью напомнить Китаю и США, что его опции ими не ограничиваются. Но то ли в Пхеньяне посчитали, что в этом нет насущной необходимости, то ли Пекин их убедил, что это будет нецелесообразно.
Перед переговорами первых лиц с глазу на глаз Трамп и Ким долго обменивались рукопожатиями. Армия фоторепортеров, на саммите их более 2500, снимала их на фоне государственных флагов США и КНДР, чье совместное расположение символизировало начало новой эры в двусторонних отношениях. «Я полон оптимизма», — заявил американский президент, — «наша беседа обещает быть замечательной». Ким в ответном слове сказал: «Мы преодолели множество препятствий на нашем пути, чтобы эта встреча состоялась». Трамп утвердительно кивнул головой.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Панорама.
Завершение программы «Культурная тема». В Абхазии вчера начался трехдневный 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Передает наш сухумский автор Виталий Шария.
С 13 июня в Сухуми проходит 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Вчера вечером я побывал в Сухумском русском театре драмы имени Фазиля Искандера на торжественном открытии фестиваля, а затем на премьере спектакля режиссера Искандера Сакаева по мотивам Широколобова, рассказы вошедшего как глава в роман Фазиля Абдуловича Сандро Исчегема. Сперва собравшихся приветствовал директор театра Иракли Хинба, а затем приглашенный им на сцену куратор фестиваля Алексей Ширвашидзе Чачба и министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. Последняя отметила, что 4-й год Минкульт, Международный фонд Искандера, с поддержкой и под патронажем президента республики проводит этот фестиваль в Абхазии. Эльвира Арсалия продолжила.
Философия самого фестиваля – это создавать внутри фестиваля те события, которые потом живут. Вы видели примеры спектаклей, они стали репертуарными для театра. Конкурсы, которые повторяются ежегодно. Фильм «Солнышко», который снят на рамках фестиваля, он берет международные награды и то есть продолжает жить. 4-й фестиваль открывается сегодня премьера, самая, наверное, искандеровская. История. В самом начале с кураторами фестиваля, с Алексеем Шарвашидзе, с Шазиной Агарба, мы думали, кого пригласить в Абхазию в качестве режиссера, чтобы для него это был не только рабочий материал. И мы обратились к председателю гильдии режиссеров России Валерию Фотину. И нам повезло, в Абхазию приехал Искандер Сакаев, который, оказывается, мечтал поставить Широколобова аж с 1993 года. 25 лет. Думал, изучал, исследовал, менял какие-то
свои. Участникам церемонии открытия фестиваля, на которой присутствовал и президент Абхазии Рауль Хаджимба, был показан короткий фильм, рассказывающий об истории фестивалей «Стоянка человека». И вот, наконец, затемнение на сцене, абхазская пастушеская музыка. Темнота сменяется приглушенным светом. Со всех сторон на сцену выходят актеры. Постукивание ботала, колокольчика на шеях у домашнего скота и повторяющийся гром. Громкое восклицание широколобой. В центре сцены коренастый лысый человек в свитере, играющий буйвола, актер Любчо Спасов. Его болгарский акцент показался мне весьма кстати, сразу отделяя его речь от речи других артистов. Тут сразу, конечно, возникают реминисценции в памяти толстовская повесть «Холстомер. История лошади» и гениальное исполнение этой роли Евгением Лебедевым в Товстоногов постановки. Когда Искандер Сакаев, работающий ныне в Петербурге, задумался о постановке Широколобова, ему было 19 лет, и он учился в Уфе вместе, кстати, с нынешним режиссером абхазского драмтеатра Мадиной Аргун. Глядя на режиссерские решения на сцене, то, как порхающая по сцене девушка в белой накидке изображает морскую волну, как наброшенная на Широколобова тонкая накидка алого цвета символизирует его смерть и многое другое, я задумывался, не тогда ли еще четверть века назад приходили ему в голову эти находки. После спектакля в театре состоялось его обсуждение зрителями. Сегодня мероприятия в рамках фестиваля Фазиля Искандера продолжились в Сухумском доме юношества. В 11 утра там прошел художественный конкурс детского рисунка «Грушевый компот». Название конкурса на навеял литературный образ, созданный Искандером в рассказе «Детский сад». Детсад, в который он ходил ребенком, располагался как раз в этом месте, и во дворе СДЮ и сейчас растет и плодоносит та самая груша, как написано на стоящем рядом с ней стенде. Директор СДЮ Елена Кобахия, которая, помню, когда-то писала дипломную работу по творчеству Искандера, прочла детям 6 стихотворений Фазиля Абдулловича, и они потом взялись рисовать картины на основе возникших у них образов. При содействии и поддержке Минкульта победители конкурса награждены грамотами и подарками. Во второй половине дня в СДЮ состоялась презентация литературного путеводителя по Искандеровской Абхазии. А завтра вечером фестиваль завершится на малой сцене Абхазского госдрамтеатра премьерой короткометражного анимационного фильма режиссера Мадины Аргун по рассказу Искандера «Мальчик и война». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.